Тема нашей сегодняшней лекции – литургические круги. Не смущайтесь этим названием и не думайте, что это шутка. Это не шутка. Это действительно так оно и есть. В православной церкви, православное богослужение возвращаются, так сказать, на круги свои. Вот есть такое у нас выражение, знаете. Это церковно-славянская такая пословица, которая перешла и в русский язык. Все возвращается на круги своя. То есть так же опять, как было. Так же, как опять, как было. Я уже говорил, что у нас есть особое совершенно отличие, если сравнить с другими христианскими исповеданиями, в частности, западными. То, что мы чувствуем, что мы празднуем тот или иной праздник, то или иное воскресенье, читается то или иное Евангелие, не просто как повторение, а как то, что выражается славянским словом «ныне». Иногда в некоторых величаниях «ныне». В тропарях ныне, мы переносимся назад, туда, где это было, тогда, когда это было, там, где это было, и во времени, и в пространстве. И это и создает вот эти круги, что мы возвращаемся на круги свои все время. И действительно, кругообразно наше богослужение, потому что тематика каждой службы повторяется снова. В других богослужениях у нас с этой точки зрения эти круги тоже бывают в том, что дневной круг богослужения просто дневной, вот что в нем каждый день, утренне, если по-древнему. Сейчас у нас утренне переносится на вечер. У нас в России и в русской церкви, и в некоторых других церквах, которые следуют с русской. Но греческая и сербская у них остается так, как было в древности. То есть вечерний с вечера. А утренне утром. Но что бы то ни было, но это дневной круг богослужения бывает в так называемом воображаемом времени, как утренне с вечера, когда молитвы священник читает перед царскими вратами во время шестопсалмия. Называется светильничные молитвы. Почему светильничные? Потому что это они читаются, когда начинает светать. Светает. И эти светильничные молитвы говорят о том, что, Господи, Ты нас восставил от сна. Ты нас... Итак, я однажды спросил у владыку Иоанна Максимовича. Я говорю, как же это так? Разве это не представляется чем-то фальшивым? Мы благодарим Бога за то, что Он нас восставил вовремя, что мы не опоздали, не проспали. И начинаем день. И все это происходит с вечера. И тем не менее священник стоит перед царскими вратами и читает про себя эти молитвы. Он мне ответил. Да, поэтому так много фальши у нас в нашей церковной жизни. Но это только один ответ. А второй ответ был более глубокий. Мы переносимся в иное время. И в этом отношении духовно оказываемся утром, хотя мы физически стоим вечером. и уже присоединяемся таким образом к утреннему кругу богослужения. Хотя мы еще с вечера. У нас это возможно. Почему? Потому что мы все время присутствуем в ином ныне. Не нашем, а том, к которому мы сейчас присоединяемся. И вот уже с некоторого времени так получилось, что в нашем русском богослужении всенощное, которое началось от этого слова, всенощное бдение, то есть действительно все, что только там не читалось, сидели на своих таких монастырях, были такие, сейчас еще в древних церквах, вот такие, как это. Только даже стоять можно, и упираться так. Стояли, значит, и стоя спали, и когда вдруг начинали петь слова, они вздрагивали, потому что просыпались. Ну, и так оно шло всю ночь. Я когда был на Афоне, то там, правда, не всю ночь, но там всенощное начиналось в 2 часа утра. Еще темно. И это было, так сказать, немножко назад. Вечерне служили. Не полуночницу и не по вечере, а вечернее, а потом утреннее, как всенощное. Правда, это был один только день такой, он был праздничный, потому что мы не могли дольше там оставаться, нам дали визу только на 24 часа. Но мы за эти 24 часа действительно максимально, что могли, использовали и ездили всюду. Были в самом центре Афона, в столице Кореи, видели келью старца Силуана, теперь причисленного к лику святых. И вот это картинка такая. Вот там, например, там часов нет вообще. Первый час – это восход солнца. И когда первый луч солнца, тогда начинает клепать. Не в колокола звонить, а клепать. Что это клепило значит? Это значит, вставайте, вставайте, пение, время, молитвы, час, пение, время, молитвы, час, идет монах, и над каждой дверь там говорит, пение, время, молитвы, не стучит, стучать нельзя. Это неприлично. А в пение, время, молитвы, час, это можно сказать. И, значит, те быстро встают, и, значит, идут в церковь. И вот интересно, что для того, чтобы сохранить эту основу, эту очень определенную традицию, предание святоотеческое, для этого вот нужно, чтобы устоялось вот это сознание вневременности во время нашей литургической молитвы. Но если это превращается в обыденщину, и люди не читают эти молитвы и не переносятся душой и духом своим, и сознанием своим действительно с вечера в утро или наоборот, а просто механически делают, а получается фальшь действительно. И это очень опасно, очень опасно. Надо искренне быть в этом, даже в этом. Искренне это действительно мы с вечера утром. Почему так вот церковь постановила в данном богослужении, в данных условиях, это в данной стране, это лучше. Почему? Самое идеальное, конечно, так, как в древних монастырях, и теперь на Афоне, так, что когда слава Вышних Богу, слава Тебе, показавшему нам свет, то солнце уже зашло, и лучи солнечные уже в храме. Это совпадает. Да. Но у нас это не совпадает в целом ряду причин. Мы пользуемся теперь фальшивым электричеством, которое не то же самое, что солнце. Но тем не менее, все-таки это тот же свет. Тот самый свет, который Бог сотворил. И в этом отношении это получается, что тайна сия велика есть, что мы побеждаем все вот эти препятствия, которые у нас стоят, обыденные, всю обыденщину, когда главное, тогда действительно мы оказываемся не по нашему времени, вот сейчас, например, который час? Вот сейчас 8 часов, значит, сейчас в России 4 часа утра. Ну, уже, вероятно, светает слегка. Мы-то теперь знаем, что факсы существуют. И они нам это показали воочию. Я получил по факсу приглашение, я вам, кажется, рассказывал. Его послали в субботу утром, а я получил его в пятницу вечером. Он назад пришел ко мне, потому что мы 6-8 часов разницы, у них впереди, мы сзади. Вот. Это показывает нам, что время действительно совсем не абсолютно. И все, что говорил Эйнштейн, абсолютно справедливо не только с точки зрения научной, но и с точки зрения нашей церковно-религиозной. И в этом отношении, когда мы говорим о дневном круге богослужения, то, учитывая вот эту специальность, знаете, такую особую характеристическую черточку чисто русской всеношной, которая вначале в монастырях, может быть, там у заволжских старцев, может быть, не в этом Волоколамском монастыре, там было слишком много мирских вещей, а вот в Нилосовском, вероятно, я так думаю. И там действительно они, это было всеночное бдение. То есть, когда великое словословие, то уже свет, действительно. А у нас, в общем, теперь уже этого нет. Но, тем не менее, все-таки этот круг должен всегда оставаться таким, какой он есть. Утренняя должна быть утренняя. Нельзя из нее делать нам самим что-то другое. Никто нам не разрешил этого делать. И поэтому надо строго держаться книг богослужебных. Значит, начнем прежде круг богослужений ежедневных, оставляя в стороне все другое, праздники, воскресные дни и так далее. В основе это, значит, начинается день с вечера. У западных христиан этого нет. Они вообще люди, так сказать, мира сего, и у них все точно вот так вот, как в этой жизни. У нас же вечер еще, но мы уже поем: ныне Христос рождается. Вот. Скажем, на Рождество, с вечера. Поэтому у нас вечерня. С нее начинается все. И как я в прошлый раз на эту тему говорил, что это творение мира. И начало вечернее – это творение мира. После «Придите, поклонимся Богу, Творцу». И потом «Благослови душа моя Господа». Да. И это есть действительно восхваление Творца. И по самому этому псалму видно, что это так. У нас это вечер дневной, но он символизирует творение мира. О том, что с вечера началось все, действительно, не символически, а фактически, во время творения, видно прямо из Библии. И был вечер, и было утро, день один. И был вечер, и было утро, день второй, и так далее. И весь шестоднев, очень определенно, причем ночь не упоминается совсем. Почему ночь не упоминается совсем? Потому что ее и не было тогда. Не было, просто не было. Не было наших 24 часов. Не было нашего оборота вокруг самой себя, нашей Земли. Все это пришло потом. Ну вот прочитай хорошо, что ты открыл.
С чего же тогда взялся вечер и утро, если не было оборота? Ведь мы знаем, что вечер и утро как раз зависят от ночи и дня. Это переход от одного к другому, постепенный. Что же тогда такое вечер и утро?
Это не наш, это не наша физика, не наша география. И не наша смерть. Это все связано. Все связано. Нет там смерти. Нет там, там вечная жизнь уже. И была бы для нас, если бы. И нет там ночи, вот что самое главное. Нет мрака. Потому что мрак принадлежит черной дыре по современной космологии. Вот этот мрак. Даже свет там уничтожается, потому что черная дыра вбирает в себя свет. Представляете себе?
Но, Владыка, я вам сейчас прочитаю пару строк, а потом вы сделаете комментарий.
Хорошо.
Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да будет, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день вторым. И потом я пропускаю и читаю 14 стих. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. Говорится ночь, и тьма, и,
да, да,
и бездна.
Да. Но сказано, что Бог отделил ночь или тьму от дня и отделил свет от тьмы. А тьма была до творения. Вначале было так. И свет это и было первое, что Бог сотворил. Понимаешь? То есть свет появился в том, что было тьмой. Тьма ушла.
Тогда, вот, получается, первоначально была тьма.
Первоначально, слово первоначально не подходит.
Владыка, еще вообще момент.
Да.
И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие. Светило большее для управления днем. И светило меньшее для управления ночью. И звезды. Управление ночью.
Да. Это верно все.
И вроде как будто прям по земной жизни получается.
И
солнце,
и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо.
Самое главное. И отделять свет от тьмы. Угу. Вот. Это то, что Господь принес в творение мира, о котором было сказано хорошо весьма. Ничего не было такого, что можно было бы назвать тьмой с точки зрения добра и зла. Вот. Вот и все. Это написано это языком нашим современным. Поэтому люди, которые не отдавали себе отчета, что именно и как было тогда, и что сейчас в нашем космосе, что мы теперь знаем, для них это было необходимо, чтобы это похоже было на наше теперешнее пребывание на этой планете. Но факт этого отделения тьмы и свет есть то, что принес Господь в творении для этого мира, а тьма – это то, что было, да, это то, что вне Бога. Это то, что вообще... Это, конечно, символы все.
Это понятно. Да. Но а тогда это отделение слова. А да. Есть слово управление. Светило большее для управления днем и светило меньшее для управления
да.
ночью.
Но это наш теперешний язык. Это наша география, наша космология теперешняя. Это просто необходимо, потому что люди не могли понять иначе. Ну как, если ты на французском языке только говоришь, а тебе начинает по-немецки читать. Ты не можешь. Надо перевести на французский. Правда? Так и тут. Это на земной язык переведено. Но, тем не менее, есть некоторые моменты во всем этом рассказе, которые ясно совершенно говорят, что шестоднев – это есть явление творения, которое не подчинено времени. Я назвал нашу литургическую жизнь кругами. Круг, дневной круг, этот седмичный круг, годовой круг, месячный круг и так далее. Здесь вот в этом рассказе, который ты сейчас прочитал, тоже круги. Круги. Круг света, круг дня, круг светила, который светит тоже, понимаешь? И так далее. Но есть также круг тьмы, круг ночи, который не упоминается в перечислении. И был вечер, было утро, день один. Не упоминается ночь. Почему? Потому что она другой природы.
И был вечер, и было утро, день шестой. И так на каждый день.
Вот, да. И на седьмой. Вот. И то, что я говорю, это обычное толкование вот, Ветхого Завета и Священного Писания, святоотеческое. Это не школьное теперешнее. Школьное наше, оно немножечко иначе. Оно более, так сказать, земного характера. И поэтому получается, что, как мне рассказывал один диакон, не выдавая, нет, который говорит, что когда он что-то такое сказал на эту тему, то к нему вдруг прибежал его епископ и сказал, смотри, меня комар укусил. Как же Бог сотворил комара, что это добро?
Епископ
сказал. А епископ? Да. Но надо сказать, что потому что этого епископа учили в семинарии. Понимаете?
Прямолинейно,
да. И это есть то, что мы действительно чувствуем в этом большую трудность, когда мы начинаем вот все понимать только в наших условиях, в которых мы сейчас живем, когда уже под грехом и под смертью. И тогда у нас получается, что мы не понимаем, не ощущаем, что такое мир, который сотворен хорошим, абсолютно хорошим. Ничего. Комаров не было, уверяю вас. Не было ничего такого. Вообще смерти не было. Уничтожения чего бы то ни было, не было. Знаете? Сейчас, когда вы читаете, что такое космос, так просто идет борьба все время. Эти маленькие частицы, эти кварки и так далее, там просто борьба идет. Понимаете? И на этой борьбе все создается. Абсолютно. Это не было Божье творение. Вот. Одним словом, я не хочу ничего порождать в ваших чувствах и ваших мыслях, ничего такого, что, может быть, кажется не точным по Священному Писанию. Это просто постараться показать, что первая глава Библии говорит нам нашим языком, потому что мы иначе не поймем, но старается нам показать, что это был мир иной. И все наши богослужения тоже стараются нам показать, что когда мы входим в храм, это мир иной. Мир иной в каком смысле? В том, что это, в этом мире нет зла. Поэтому освящается храм. И если что-нибудь случится, какое-нибудь убийство, то надо освящать заново храм. Потому что это несовместимо. Вот. И то же самое и здесь. И, к сожалению, я должен сказать, что вот это непонимание вот этих кругов началось у нас исторически в России в 17 веке. Есть очень интересная книжечка, небольшая, архимандрита Тарасия, написанная, не знаю его фамилию, написанная в конце прошлого века в России. Может быть, там в России она еще есть, я не знаю. Где он как раз об этом говорит? Перелом русского богословия. Так она называется. И этот перелом действительно привел к нам, в нашу среду, вот этот западный, такой вот определенный юридический взгляд на духовную жизнь, на историю церкви, на все. Это факт. Когда была канонизация митрополита Филарета в Московской духовной академии, я там присутствовал на этом акте. И там владыка Филарет, ректор тогда, читал лекцию на эту тему. О том, что как были мы, так сказать, затоплены Западом, до какой степени, и что вот митрополит Филарет именно был тот первый, который начал это раскрепощение, возвращение к святым отцам. Вот. И эта лекция была очень хорошая. И это должно быть так сейчас. Надо идти назад, возвращаться вот в этом в Новом Иерусалиме. Там восстановили храм Воскресения, который должен быть абсолютно такой же, как в самом Иерусалиме. Но там еще патриарх Никон, когда его строили, сделал, не только фрески были сделаны, причем фрески были типа не такого западного или ренессанса, или что-нибудь в этом роде, как в некоторых петербургских храмах, а именно вот так, как мы знаем наши исторические древние фрески. И среди этих фресок некоторые цитаты из святых отцов. И вот если вы пойдете, почитаете, то вы удивитесь, потому что там взяты цитаты, например, из Авы Дорофея, известного духовного старца. И там есть некоторые вещи, которые бы после Никона, уже когда наступил век императора Петра и потом Екатерины Великой, и, конечно, на юге, в Киеве, Могилянская академия по имени Петра Могилы, то уже этих святых отцов нет, их вычеркнули. Просто оно забылось. Самое лучшее сочинение 17 века дальнего предка владыки Иоанна Максимовича, тоже Иоанн Максимович и митрополит Тобольский, написал свое первое и самое блестящее сочинение, которое называется «Подсолнух», то есть мы являемся подсолнухами, глядящими на солнце правды. Значит, так сказать, такая вот притча такая уже в самом заглавии на латинском языке. И главные цитаты у него были больше всего Фома Аквина и так далее. Но вся книга была удивительно православная. Вот вам условия жизни какие были тогда. Понимаете? Почему я отступление сделал историческое? Чтобы показать вам, как это получается, когда мы начинаем перетолковывать Священное Писание по-земному. Знаете, все, что сказано в Священном Писании, что иногда нам кажется, не совпадает, вот как Валера правильно заметил. Но это только нам кажется, потому что основная мысль бытописателя по традиции пророка Моисея самого, ну, может быть, так же, как и с Дионисием Ареопагитом, это был Моисей изначально, но потом там много чего прибавили. Это, можно сказать, можно себе представить, что это так, и библейская критика так и говорит. Но нам надо быть очень осторожными в этом, потому что библейская критика, опять-таки, западная, и она начинает это критиковать уже совершенно так, что как будто нет никакого участия Бога в этом, и что это не богодухновенные книги. Это в основном протестанты, поэтому немецкие, тюбингенская школа. Вот так и тут, понимаете. Поэтому ты в основном прав, то, что ты заметил. Но ты не прав в своих выводах. Прости, но это мое мнение. Выводы все-таки у нас должны быть в соответствии с святоотеческими преданиями и с основным смыслом. Что хочет автор этот сказать вот в том, что ты прочитал. А главное – это отделение света от тьмы. И что тьма символизирует то, что не Божие.